Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Доброе утро. Сегодня пятница, 29 июня. Микрофон Динара Сетикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Итоги первого дня саммита Евросоюза. Закон о преобразовании системы медицинского страхования США признан конституционным. Уже в воскресенье значительно увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения. 47-й международный кинофестиваль в Карловых Варах. И со слушателями мы обсуждаем сегодня возможности новой волны экономического кризиса. Опасаетесь ли вы его? Помимо этого, новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Сегодня в Брюсселе продолжает работу открывшийся накануне двудневный саммит Европейского Союза. Он посвящен вопросам стратегии выхода из финансового кризиса. Обсуждались документы, призванные определить на многие годы путь Евросоюза к экономическому благополучию. Однако пока к определенному решению главы государств не пришли. Если накануне вечером страны еврозоны, казалось, уже согласились выделить 120 миллиардов евро на стимулирование экономики, то к утру главы Италии и Испании заблокировали принятие важнейшего соглашения. Оно, несмотря на пометку «неотложные меры», отложено на неопределенный срок, рассказывает Виктор Анучко.
Саммит по традиции начался встречей председателя Европарламента Мартина Шульца с главами государств и правительств стран Евросоюза. После этого обмена мнениями Шульц поделился на пресс-конференции своим впечатлением, что большинство из них осознают всю серьезность ситуации. Глава Европарламента отметил, что независимо от результата, к которому придет Европейский Совет, дело обстоит плохо с экономическим ростом и занятостью в Союзе и в Еврозоне. И наряду с мерами долгосрочного стратегического характера нужно действовать быстро, врачебно, в счете на ближнюю перспективу, поддерживая экономический рост и занятость. Я сделал очень конкретное предложение. Нельзя уйти с саммита, не достигнув обязывающего результата. Время торжественных заявлений о том, что хотим, можем, могли бы делать, рассуждать, что надо делать, закончилось. Что касается долгового кризиса и кризиса процентных ставок, решения нужны сегодня. Заявил Мартин Шульц. К ночи четверга выяснилось, что практически все дискуссии будут продолжены в пятницу. Из конкретных результатов председатель Евросовета Херман Ван Ромпей объявил только достигнутую договоренность о фонде Пакта экономического роста и занятости. Ключевой момент заключается в том, что мы мобилизовали около 120 миллиардов евро, предназначенных для перезапуска экономики, чтобы предпринять срочные меры по обеспечению экономического роста. Мы увеличим на 60 миллиардов возможность Европейского инвестиционного банка предоставлять займы. Это будет предназначено для наиболее нуждающихся стран, чтобы помочь предприятиям выйти из кризиса. Остальные 60 миллиардов евро будут собраны за счет неиспользуемых европейских структурных фондов и за счет средств от пилотной программы европейских облигаций под конкретные проекты, которая будет запущена нынешним летом для инвестирования в инфраструктуры на транспорте и в энергетике. Состоялась также первая дискуссия европейских лидеров о целях и приоритетах многолетнего финансового рамочного плана. Все согласны, что мы располагаем уникальной возможностью преобразовать бюджет Евросоюза в инструмент завтрашнего экономического роста, даже при том, что он значительно меньше общего бюджета государств-членов ЕС. Примерно в 50 раз. Тем не менее, это значительный бюджет, который позволяет прямо или косвенно финансировать создание рабочих мест в научных исследованиях, на транспорте, в энергетике. Сказал Херман Ван Ромпей. Он также объяснил, что затем должны последовать переговоры и заключение соглашения. Европейский совет вернется к этому вопросу в октябре. В декабре в Евросоюзе рассчитывают окончательно согласовать этот рамочный план, чтобы с начала следующего года он вступил в силу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Эту же тему мы обсуждаем сегодня со слушателями. Я напоминаю, главы государств и правительства еврозоны обсуждают антикризисные меры на саммите лидеров стран Европейского Союза. Опасаетесь ли вы нового экономического кризиса? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям. В середине часа мы начинаем принимать ваши звонки. Прямой эфир 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно присылать на два номера. Пейджер в Москве 660-1046, код 849. И смс-сообщение мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Не забывайте, можно обсудить эту тему на нашем сайте www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса, ответили жители Ульяновска корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Ну, не знаю, я вот, допустим, обычный рабочий, про кризис 2008 года до сих пор говорят. Как бы еще до сих пор не справились даже с кризисом 2008 года. Как были зарплаты до кризиса, и до сих пор они маленькие.
Чего его опасаться? По-моему, хуже уже некуда. Хуже, чем сейчас. Сами знаете, как люди живут. В большинстве своем, конечно, ужасно. Зарплаты маленькие, пособия маленькие на детишек. Так что работать больше ничего. Ну, Россия, наверное, справится. Только не правительство, а народ справится.
Я нет. У меня все в порядке. Все продумано, все просчитано. По деньгам, в первую очередь.
Как вы страхуетесь?
Запасами валют.
А то есть вы больше доверяете иностранной валюте, чем рублю?
Ну, да, больше, чем рублю.
Опасаюсь. Потому что нестабильность все-таки экономики у нас. Отразится прежде всего на семейно-бюджетной сфере. Львиная доля уходит на ЖКХ, лекарства, и людям практически не остается на что жить.
Ну, точно не могу сказать, но мне кажется, еще будет кризис.
Россия защищена от экономического кризиса?
Ну, пока нефть, газ есть. Мы защищены, а так, в принципе, у нас производства фактически нет никакого.
Да, мне кажется, он будет скоро. Как я наблюдаю, сейчас уже все разрушается, закрываются бутики, весь у всех бизнес проваливается. Ну, наверное, скорее всего, скоро будет.
Как-то может отразиться на вашей личной семейной экономике?
Скорее всего, да, потому что муж работает частником, ну, его может коснуться, да.
Да нет, не опасаюсь. Не опасаться нечего.
Ну, у кого капитал на книжках имеется, и можно опасаться. А нам что опасать?
От зарплаты до зарплаты.
Но пережили в 2008 году и переживем в этом году. Не страшно. Для нас, пенсионеров, что придает уверенность? Прожитый период большой, зная, что было и что будет, и мы уже не боимся, не страшимся ничего. Что нам остается? Только ждать и надеяться.
Даже если он и будет, я не думаю, что это может радикально что-то изменить в нашей жизни. Кризисы были и более суровые, чем тот, что ожидается. Ничего, пережили, и этот переживем. Главное, если есть в руках профессия, то человек не пропадет.
Я думаю, что это неизбежно, но не опасаюсь как. Ну, во-первых, стабильная работа, поэтому думаю, что меня как бы сильно не коснется, так скажем. То есть бизнеса конкретного нет, которого пошатнуло, а работа, она останется.
Работаете в бюджетной сфере?
Да, на госслужбе.
То есть госслужащие в любом случае могут быть спокойны?
Ну, я думаю, что да. Данная структура, она же никуда не денется. Даже если будет сокращение какое-то, оно же не массовое.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на пятницу в дагестанском селении Карамахи Буйнакского района был убит имам местной мечети. В Благобекском районе Ингушетии неизвестными убит участковый полицейский. В Федеральной налоговой службе в четверг была допрошена исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Церковь не будет вмешиваться в дело Пусси Райт, в частности, в решение вопроса об освобождении участниц группы из СИЗО. Об этом сегодня заявил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков. Министр иностранных дел России и госсекретарь США проведут сегодня переговоры в Петербурге, куда Хиллари Клинтон прибыла накануне. Главной темой встречи Сергея Лаврова и Клинтон станет, как ожидается, ситуация в Сирии. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. В интервью иранскому телевидению Асад заявил, что его правительство ведет войну с террористами. Суд в городе Краснокаменск Забайкальского края вынес первый приговор по делу о беспорядках в исправительной колонии в Краснокаменском весной 2011 года. Тогда в результате волнений колония почти полностью выгорела. Первым осужденным по этому делу стал Алексей Прокопьев. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Причина приостановки членства Узбекистана в организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента с другими странами этой организации по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом в пятницу сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана. В самопровозглашенной республике Косово на границе с Сербией в четверг произошли столкновения между косовскими полицейскими и сербами, которые прибыли, чтобы отметить очередную годовщину исторической битвы на Косовом поле. Ранения получили около 50 человек, 30 полицейских и 2 десятка сербов. На Землю вернулись трое китайских космонавтов. Экипаж корабля «Шэньчжоу-9», запущенного 16 июня. Приземление спускаемого аппарата на севере Китая транслировало в прямом эфире национального телевидения. Среди вернувшихся на Землю первая китайская женщина-космонавт Лю Ян. Египетский суд в четверг приговорил бывшего министра нефтяной промышленности при отстраненном от власти президенте Хосни Мубараке к 15 годам тюрьмы за коррупционные сделки, связанные с продажей природного газа Израилю. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 94 копейки, евро 41 рубль 19 копеек. Сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». Можно ли добиться улучшения жизни россиян, расширив полномочия и изменив состав местных органов власти? Об этом спорит депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач, бывший депутат Мосгордумы, член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев и народный депутат СССР Юрий Болдырев, а также активист Народного общественного совета Подольск Александр Подрезов. Ведущий программы Владимир Кармурза. «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Верховный суд США, вопреки прогнозам большинства экспертов, признал конституционным инициированный Белым домом закон о преобразовании системы медицинского страхования. Эту комплексную реформу, затрагивающую шестую часть американской экономики, называют главным на сегодня законотворческим достижением администрации Обамы. В результате реформы страховку обретут около 30 миллионов человек. Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Голоса высшей судебной инстанции, как предсказывали наблюдатели, должны были расколоться строго по идейно-партийному признаку. И это почти что произошло. Четыре члена коллегии, назначенные президентами-демократами, проголосовали в поддержку конституционности закона. Четыре судьи, назначенцы республиканских президентов, высказались против. На удивление, председатель коллегии Джон Робертс, голосующий, как правило, с консерваторами, выступил на сей раз на стороне либеральной четверки. Но если принципиальный довод этого квартета сводился к тому, что закон, прозванный в народе «Обама-кейр», «Обама-медицина», подпадает под полномочия Конгресса регулировать коммерческие сделки, то Робертс обосновал свое решение иным образом, а именно, что положение закона, обязывающее всех американцев приобретать медицинский страховой полис, является формой налогообложения, а потому и конституционным, ибо право Конгресса вводить новые налоги непререкаемо и закреплено в основополагающем законодательном документе США. Если у индивида нет страховки, единственное, что предписывает ему данный закон, это заплатить на 1% больше налогов, констатировал Робертс в своем заключении. Закон не обязывает индивида страховаться. Скорее, он лишь облагает налогом отсутствие страхового полиса, каковое в этом смысле является таким же объектом налогообложения, как бензин или личный доход. Примечательно, что Белый дом, лоббируя свою реформу в Конгрессе 3 года назад, неустанно заявлял, что эта мера не является новым налогом. Администрация была прекрасно осведомлена о непопулярности в обществе идеи увеличения налогов. На это самое обстоятельство и ссылается консервативная четверка Верховного суда в своем заключении, приводя многочисленные свидетельства того, что авторы закона, вопреки мнению председателя коллегии, не помышляли отождествлять требования об обязательном страховании с введением нового объекта налогообложения. Американская конституция ограничивает права федеральной власти и предоставляет большие полномочия отдельным штатам, 26 из которых сочли закон Обама-Кейр антиконституционным, сказал сотрудник Манхэттенского института Авик Рой. Истцы по этому делу утверждали, что Конгресс посягнул на прерогативу штатов, что у него нет права принуждать американцев к покупке медицинской страховки. Верховный суд с ними не согласился, так что теперь у оппозиции нет иного пути, кроме как отвоевать у демократов Белый дом и Сенат и свернуть эту реформу в законодательном порядке. Мелкие судебные иски против некоторых аспектов Обама-Кейр еще возможны, но принципиально они ничего изменить не могут. На решение Верховного суда почти сразу же откликнулся президент Обама. Признав конституционность реформы системы медицинского страхования, Верховный суд подтвердил важный принцип, что в Америке, самой богатой стране в мире, постигшая человека болезнь или травма не должна оборачиваться его банкротством. В Вашингтоне по обыкновению будут гадать, какая партия выиграла и какая проиграла. Но я хочу сказать, что теперь, благодаря решению высшей судебной инстанции, все американцы смогут почувствовать себя более защищенными. Заявление сделал и вероятный соперник Обамы на ноябрьских выборах Митт Ромни. То, что не сделал сегодня Верховный суд, я сделаю в свой первый же день в Белом доме. Отменю данный закон. Судьи удостоверили лишь его конституционность. Его разумность или неразумность они, естественно, не оценивали. Я убежден, что закон этот плох. Он добавляет триллионы долларов к нашему бюджетному дефициту и госдолгу, взваливая новое бремя на наших детей и внуков. И это в довершение к тому, что закон этот сопряжен с резким увеличением налогов и столь же резким сокращением расходов на медицинское обслуживание пожилых. Я попросил обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Джима О'Салливана прокомментировать возможный электоральный эффект решения Верховного суда. С одной стороны, это большая победа Обамы. С другой, активность республиканцев на выборах теперь явно повысится, ибо если Ромни не станет президентом в ноябре, ненавистный им закон останется в силе. Ужасные результаты для демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2010 году доказывают, что республиканцы знают, как обратить этот закон против своих соперников. Однако высокая явка республиканцев еще не значит, что независимый избирательный блок, на который тоже рассчитывает республиканская партия, пойдет на избирательные участки с той же целью, что и ее актив – выразить возмущение этим законом. До выборов далеко. До ноября, мне кажется, сказал О'Салливан, эффект от этого решения Верховного суда потускнеет. За исключением, пожалуй, таких ключевых штатов, как Висконсин и Виргиния, где помимо президентских выборов пройдут еще и выборы сенатские и губернаторские, участники которых будут, несомненно, напоминать избирателям об этом эпохальном постановлении. Как отмечают комментаторы, если уж противникам Обама-Кейра не удалось убедить суд, что этот закон антиконституционен, то они, по крайней мере, могут теперь представить его как нарушение Обамой своего обещания не повышать налоги на граждан с доходом ниже 22 тысяч в месяц. По сведениям избирательного штаба Митта Ромни, в течение первых трех часов после того, как Верховный суд объявил о своем решении, республиканец получил от доноров более миллиона долларов, причем в основном малыми суммами, от небогатых, но политически ангажированных жертвователей.
Евгений Аронов о решении Верховного суда США. С 1 июля в России значительно увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения, связанные с неправильной парковкой. Водителями подобные меры воспринимаются двояко. Они согласны с необходимостью наводить порядок в организации движения в крупных городах, но заявляют, что прежде чем увеличивать штрафы, власти были обязаны позаботиться о создании перехватывающих парковок и создании дополнительных мест для стоянок. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Штрафы за неправильную парковку увеличиваются многократно. Больше всего не повезет тем водителям, которые неправильно припаркуются в Москве или Санкт-Петербурге. Им придется заплатить 3000 рублей. Во всех остальных российских городах подобное удовольствие обойдется в 1500. Такие же штрафы – 1500 для всех регионов и 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно, установлены за движение или остановку на полосе, выделенной для маршрутных транспортных средств, или в пределах 15 метров от остановки общественного транспорта. Остановку или стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии ближе 5 метров перед ним, за стоянку или остановку на трамвайных путях или во втором ряду от края дороги. Если неправильно припаркованный вами автомобиль создаст препятствие для движения других транспортных средств, штраф составит 2000 в регионах и 3000 рублей в Москве и Петербурге. 2500 в этих мегаполисах придется заплатить за другие нарушения правил остановки или стоянки автомобиля, в то время как в остальных городах можно будет отделаться предупреждением или штрафом в 300 рублей. Впрочем, по словам депутата Государственной Думы, лидера Народного движения автомобилистов России Вячеслава Лысакова, не исключено, что скоро за любое отступление от правил Кодекса об административных правонарушениях будут штрафовать не меньше, чем на 500 рублей.
Даже себестоимость взимания государством должников любого штрафа составляет там не менее 500 рублей, сейчас даже больше. То есть, если мы взыскаем 100 рублей, вы понимаете, что бюджет еще при этом 400 теряет. Поэтому здесь есть парадоксальные многие вещи, которые надо исправлять.
Поправки, вступающие в силу с 1 июля, отменяют бесплатную эвакуацию и бесплатное в первые сутки хранение на штрафстоянке автомобилей, которые были неправильно припаркованы. Теперь водители должны будут оплачивать подобные услуги из собственного кармана. Правда, пока, по словам Вячеслава Лысакова, законное основание требовать с вас деньги за эвакуацию и хранение автомобилей есть только в 8 российских регионах.
По данным Генпрокуратуры, только в 8 субъектах Российской Федерации приняты законы, которые регламентируют регламентирует порядок эвакуации, стоимость эвакуации и так далее. Поэтому раз нет правил игры на региональном уровне, значит, и не могут платно эвакуировать эти автомобили, пока не примут соответствующие законы, субъекты именно региона. Законодатель рассчитывал, что субъекты все-таки подготовятся с точки зрения организации к этому. Никто из них практически этим не занимался. Но надо создать условия, альтернативу для автомобилистов, а потом те, кто уже созданы условия, правил игры, игнорируют, то тех уже можно наказывать рублем. А мы не имеем стоянок, не имеем остановок, не имеем парковок, но зато вводим штрафные санкции высокие, запрягаем телегу впереди лошади.
С этим мнением согласен и лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, который убежден, что при отсутствии необходимого количества перехватывающих парковок московские власти, например, могли бы несколько исправить ситуацию, организовав в том числе и платные стоянки для автомобилей там, где сегодня они не предусмотрены.
Обеспечение парковками и стоянками, даже платными, на сегодняшний момент практически отсутствует. Особенно это касается центра города. Если бы говорили о платных парковках и о запрещениях, которые сейчас приведут к увеличению штрафа во много раз, то мне кажется, что все-таки для начала нужно проанализировать максимально те места, где все-таки можно разрешить парковку, но обговорить параметры того, как будут этот автомобили парковаться. И если они хотят действительно ввести в городе порядок, я имею в виду в данном случае Москву, то как минимум нужно было подумать о перехватывающих парковках, о тех местах, которые на сегодняшний момент пустуют, о тех местах, где парковка, стоянка, там остановка запрещена, но где бы это можно было сделать, в том числе коммерческие предприятия.
Журналист и активный защитник прав автомобилистов Юрий Гейко, помимо очевидных неудобств, с которыми столкнутся водители при отсутствии достаточного количества парковочных мест в крупных городах, видит еще одну проблему, которая, по его мнению, неизбежно появится у российских водителей при многократном повышении штрафов за неправильную парковку.
Рано или поздно это должно было произойти, конечно, ужесточение, наказание, но две беды я вижу. Первая беда в том, что альтернативы нет. Куда поставить машину? Проблема. И второе, самое главное, пожалуй, не секрет, что наши полицейские, ну, извините за выражение, пасутся там, где больше штрафы, где можно больше слупить. То ли в карман, то ли по квитанции, по акту. В самой коррумпированной системе в нашем обществе придется с миллионов автолюбителей собирать большие деньги. И вот это настораживает больше всего. Нельзя доверять такой системе такие большие, огромные штрафы. А ведь взять, например, фотофиксацию, видеофиксацию, движение по полосам общественного транспорта, где тоже с 1 июля штрафы резко возрастают. Но это миллиардные потоки. И эти миллиардные потоки попадают, в общем-то, пока в нечистоплотные руки. К сожалению. Сначала неплохо было бы навести порядок в рядах наших людей в погонах, а потом уже. Но, к сожалению, у нас все наоборот в России.
Помимо ужесточения штрафов за неправильную парковку, с 1 июля у сотрудников полиции появится право вводить запрет на эксплуатацию автомобиля со снятием регистрационных знаков в случае, если уровень тонировки передних стекол машины превышает установленные нормы. При этом водителям в течение суток после снятия номерных знаков будет разрешено пользоваться автомобилем для устранения причины, повлекшей запрет эксплуатации. Например, они смогут доехать до автосервиса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
После новостей мы обсудим со слушателями возможность новой волны экономического кризиса. Телефон 8 800 222 12.
Радио Свобода, новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры стран еврозоны на ночных переговорах в Брюсселе договорились о дальнейшем укреплении валютного союза и неотложных мерах, призванных помочь Испании и Италии бороться с долговым кризисом. Об этом сообщили на пресс-конференции после переговоров председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. В Малгобекском районе Ингушетии неизвестными убит участковый инспектор полиции. В ночь на пятницу в дагестанском селении Карамахи Буйнакского района был убит имам местной мечети. Суд в городе Краснокаменск Забайкальского края вынес первый приговор по делу о беспорядках в исправительной колонии в Краснокаменске весной 2011 года. Тогда колония почти полностью сгорела.
Первый осужденный приговорен к 4 годам лишения свободы. В Брянске областной суд рассмотрит в пятницу кассационную жалобу на приговор Ирине Добржанской, которая была осуждена на 4 года колонии поселения за дорожное происшествие, в котором погибла 3-летняя девочка. Министр иностранных дел России и госсекретарь США проведут сегодня переговоры в Петербурге, куда Хиллари Клинтон прибыла накануне. Главной темой встречи Сергея Лаврова и Клинтон станет, как ожидается, ситуация в Сирии. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. В интервью иранскому телевидению Асад заявил, что его правительство ведет войну с террористами. Палата представителей Конгресса США 11 июля проведет голосование за отмену закона о здравоохранении, конституционность которого признал Верховный суд США. На Землю вернулись 3 китайских космонавтов, экипаж корабля «Шэньчжоу-9», запущенного 16 июня. Среди вернувшихся на Землю первая китайская женщина-космонавт Лю Ян. Причина приостановки членства Узбекистана в Организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента с другими странами этой организации по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом сообщает в пятницу газета «Коммерсант», ссылаясь на МИД Узбекистана.
Мы продолжаем программу «Время свободы» в студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы напоминаем и спрашиваем наших слушателей, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса. Ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня второй день саммита лидеров стран Европейского Союза. Главы государств и правительства обсуждают антикризисные меры, возможность стимулирования экономического роста в регионе, особое внимание ситуации в Греции, Испании и Италии. На этом саммите, как ожидается, может быть определен и новый курс развития Евросоюза. О ситуации в мировой экономике мой коллега Михаил Соленков беседовал с президентом Банка Российская финансовая корпорация Андреем Нечаевым.
Экономическая ситуация достаточно тяжелая. В Китае замедляется рост экономики. Европейская экономика в целом уже несколько месяцев падает, за исключением Германии. Уже довольно ясно, что Испания, а может быть и Италия самостоятельно без внешней помощи не смогут рассчитаться по своим долгам. Фактически провалились 3 программы спасения Греции, и непонятно, какой будет очередная версия этой программы. Поэтому в целом ситуация не очень благоприятная.
Что касается еврозоны, Европы и саммита, который сейчас проходит, решения, которые были подготовлены к саммиту, ну, в частности, попытка создания неких наднациональных органов регулирования, насколько это эффективные меры?
Я думаю, что если лидеры еврозоны хотят оставить ее в том же составе, в котором она существует сейчас, то эти меры неизбежны. Введение некоторых наднациональных органов контроля и регулирования, прежде всего, конечно, по отношению к, условно говоря, европейским слабакам, то есть вот странам, которые оказались не в состоянии сами решить свои долговые проблемы. Ну, либо альтернативой является какая-то форма либо ограничения их прав в рамках еврозоны, либо просто их выход из еврозоны.
Каким может быть худший сценарий развития ситуации, ну, что касается Европы?
Худший сценарий – это банкротство нескольких крупных банков, как следствие масштабный финансовый кризис, ну и, собственно, развал еврозоны в смысле ее нынешней конструкции. Я не думаю, что она исчезнет вообще, но либо она закончится, либо закончится тем, что ряд стран покинет еврозону, либо вот будет введено какое-то наднациональное регулирование, либо какие-то при сохранении евро поражения в правах ряда стран, но нынешняя конструкция, безусловно, не сохранится, и финансовый кризис, конечно, приведет к свертыванию кредитования, к снижению доверия, как это мы уже наблюдали в 2008 году между банками и их клиентами, и в конечном итоге это, конечно, приведет к углублению экономической рецессии.
Влияние европейского кризиса на Россию?
Россия очень сильно зависит от мировой экономики. Любая страна, экспортирующая преимущественно сырье, поэтому, безусловно, рецессия в Западной Европе, которая является крупным потребителем российских сырьевых ресурсов, в частности газа, конечно, это крайне негативно сказывается на российской экономике. Плюс у нас достаточно большой корпоративный долг, внешний долг при маленьком государственном внешнем долге, довольно большой корпоративный внешний долг. И, конечно, резкое ухудшение условий заимствования и реструктуризация долгов ставит крупные российские компании в очень тяжелое положение.
С президентом Банка Российская финансовая корпорация Андреем Нечаевым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Итак, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса или новой волны экономического кризиса? Мы начинаем принимать ваши звонки. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер в Москве 8495-660-1046. И мы принимаем смс по номеру +7 903 743 2801. Калининградская область, Александр, здравствуйте, я вас слушаю.
Доброе утро. Конечно, я опасаюсь кризиса, который предстоит, если такие руководители нашей страны будут проводить ту же самую политику. Вы посмотрите, что творится в сельском хозяйстве, что творится в промышленности, в технологиях, в аэрокосмической индустрии, в станкостроении. В совершенной экономике никакой нет. Откуда мы будем брать средства? Мы живем на этом самом сырьевом, на сырьевой игле. Это совершенно недопустимая ситуация. И, конечно, к добру не приведет. Я опасаюсь экономического кризиса. Я считаю, что он неизбежен, покуда у нас в стране существуют такие первые лица, которые управляют государством нашим. Спасибо.
Спасибо вам, Александр. Это был звонок из Калининградской области. Несколько сообщений на форуме на сайте www.svobodanews.ru. Короткое сообщение, очень опасаюсь. Другое сообщение с Кавказа. Тем, кто живет где-нибудь в Европе, конечно, стоит опасаться экономического кризиса, а нам, живущим в России, нет смысла бояться его, когда еще и старый не закончился. Да и какие в России сейчас могут быть кризисы, когда экономики фактически уже нет? Я имею в виду прежде всего провинцию. Так что куда уж еще хуже, должно быть только лучше, считает наш слушатель и читатель сайта. Еще один слушатель: в России перманентный кризис с 17-го года, когда бандиты, пришедшие к власти, возомнили себя великими экономистами. Звонок у нас из Московской области. Георгий, доброе утро.
Доброе утро. Да, опасаюсь. Вместе с писателями, которые были в 2009 году у Путина, во главе с Распутиным, и высказали опасения относительно антропологического кризиса. Что случилось со словом? И пока мы из этого кризиса антропологического, который в толстых журналах разобран, а не озвучен еще. И пока он не будет озвучен, кризис неизбежен. Давосский устав успешного человека, переведен Александром Меликовым, говорит, что олигархом может и не быть, а олигофреном быть обязан. А в какой части олигофрен? Это купирование второй сигнальной системы. Диалогоцентрической страны это недопустимо.
Спасибо вам, Георгий. Это был звонок из Московской области. Зачитаю еще несколько сообщений на нашем форуме. Я простой рабочий, у которого есть деньги на покупку хлеба. Остальное все свое. Надо будет, и хлеб выпеку. Мне никакие кризисы не страшны. Для меня это какой-то придуманный миф для лентяев. А бездельников все больше и больше. И кризисов будет поэтому больше, считает наш читатель сайта. Звонок из Иркутска. Андрей, доброе утро.
Добрый день. Дело в том, что кризис, который наступил, он, по-моему, у нас затяжной уже, начиная с 91-го года, потому что страна, которая ничего не производит, никуда в хорошие какие-то проекты, ни в сельское хозяйство, ни в космическую промышленность, ни в нормальные развивающие технологии страну не вкладывает деньги, то, конечно, кризис, он неминуем и очень сильно будет ударять по карману, ну, обычных простых граждан. А еще плюс то, что кризис у нас происходит ведь в большей части изнутри, потому что воровство на каждом шагу, а также вывод вот этого капитала наворованного за рубеж очень мощный. Поэтому кризис это неминуемая вещь, если не изменится ни правительство, ни, в общем-то, мы. Ни подходы к управлению страной, ни мы, так скажем, не будем, если не протестовать, а вот так вот сидеть и ждать, то, конечно, в принципе, кризис.
Я поняла ваше мнение. Ага. Андрей, спасибо вам большое. Это был звонок из Иркутска. Еще, наверное, мы успеем принять пару звонков. Борис из Псковской области. Доброе утро и вам слово.
Доброе утро. Ну, конечно, а кто не опасается? Все опасаются, большая часть населения. Потому что, смотрите, как разрушилось сельское хозяйство. Ведь основной доход был в Москве. Москву кормили и Питер кормили в основном тогда. А сейчас что творится? И также в оборонной промышленности у нас что-то так более-менее продвигается. А в остальном у нас все пошло на спад. Поэтому, конечно, надо бояться, надо и я думаю, и бояться. Только не боится тот, кто... Ну, тот со суммой не боится, и все. Просто обидно за державу. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, Борис. Это был звонок из Псковской области. Зачитаю последнее сообщение, которое успеваю. Кризисы из Евросоюза, пишет Валентина Званова, точно не боюсь. У нас свой перманентный кризис, путинско-олигархический. Каждый год два раза поднимают тарифы аж по 20%. Иноземный кризис тому не страшен, у кого во власти бандиты, считают наши слушатели и читатели сайта. Я напоминаю, точка зрения. Мнение наших слушателей может не совпадать с точкой зрения Радио Свободы. Такие ответы мы получили на вопрос, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса. Мы продолжим обсуждение в следующем часе программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы», новости экономики. Этот выпуск подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий.
Немецкая компания Bosch Siemens, один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыла под Санкт-Петербургом свой завод по выпуску стиральных машин мощностью 350 тысяч штук ежегодно. Стоимость строительства составила почти 30 миллионов евро. Новое производство Bosch Siemens располагается рядом с заводом той же компании по выпуску холодильников, открытым здесь в 2007 году. Объем продаж автомобилей российским «АвтоВАЗом» на внутреннем рынке в первом полугодии сократился более чем на 14% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 291,5 тысячу машин, сообщил президент компании Игорь Комаров. В прошлом году в целом продажи «АвтоВАЗа» на российском рынке выросли более чем на 10%, составив почти 580 тысяч автомобилей. Министерство финансов России пока не получало официального запроса от правительства Кипра на предоставление каких-либо кредитов, заявил руководитель министерства Антон Силуанов. В прошлом году Россия уже предоставила Кипру, где зарегистрированы сотни работающих в России компаний, кредит на 2,5 миллиарда евро. В начале этой недели Кипр официально обратился к Европейскому Союзу за финансовой помощью, точный объем которой предстоит определить в ходе начинающихся переговоров. Как и в случае Испании, внешние займы необходимы Кипру в первую очередь для рекапитализации национальных банков, тесно связанных с банками Греции и потому понесших огромные убытки в результате проведенной весной этого года общей реструктуризации греческого государственного долга. Парламент Испании окончательно одобрил проект нового бюджета страны на 2012 год, предусматривающий комплекс мер жесткой экономии государственных расходов для сокращения бюджетного дефицита. Правительство Испании уверено, что одобренные меры экономии позволят сократить в этом году дефицит госбюджета до 5,3% объема ВВП страны. В прошлом году он составил 8,9%. По действующим в еврозоне правилам, дефицит бюджета страны, использующей единую европейскую валюту, не может превышать 3% общего объема национальной экономики. Европейская комиссия одобрила сделку по покупке немецкой автомобильной компании Audi, входящей в концерн Volkswagen, итальянской компании Ducati, выпускающей мощные и дорогие спортивные мотоциклы. Ее объем, как сообщалось ранее, составит 860 миллионов евро. В случае завершения сделки Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, объединит уже 12 брендов, включая премиальные Bentley, Lamborghini или Bugatti, а также грузовые MAN и Scania.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Семинский. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 94 копейки, евро 41 рубль 19 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран еврозоны на ночных переговорах в Брюсселе договорились о дальнейшем укреплении валютного союза и неотложных мерах, призванных помочь Испании и Италии бороться с долговым кризисом. В ночь на пятницу в дагестанском селении Кармахи Буйнакского района был убит имам местной мечети. В Малгобекском районе Ингушетии неизвестными убит участковый полицейский. В Федеральной налоговой службе в четверг была допрошена исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Гринко, известная как доктор Лиза. Церковь не будет вмешиваться в дело Пусси Райт, в частности, в решение вопроса об освобождении участницы группы из СИЗО. Об этом сегодня заявил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков. Министр иностранных дел России и госсекретарь США проведут сегодня переговоры в Петербурге, куда Хиллари Клинтон прибыла накануне. Главной темой встречи Сергея Лаврова и Клинтон станет, как ожидается, ситуация в Сирии. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. В интервью иранскому телевидению Асад заявил, что его правительство ведет войну с террористами. Причина приостановки членства Узбекистана в организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента с другими странами этой организации по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом сообщает в пятницу газета «Коммерсант», ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 19, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге также дожди, но холоднее, до плюс 16 градусов. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы. И с заголовками основных российских газет нас знакомит Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Агенты раскроются. Такой заголовок читаем на первой полосе газеты «Ведомости» под рубрикой «Ответ на закон Магнитского». Депутат Александр Сидякин, автор новой редакции закона о митингах, взялся за получателей иностранной помощи. Им предстоит особым образом регистрироваться и отчитываться. В Кремле идею поддерживают, пишут «Ведомости». «Коммерсант» добавляет к этому, что поддерживают эту идею в Кремле, ссылаясь на международную практику. Вот продолжаю уже цитировать газету «Коммерсант». Уже сегодня, по сведениям «Коммерсанта», группа единороссов может внести в Госдуму законопроект, ужесточающий деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа и работающих в сфере политики. Такие НКО получат название «Организации, функционирующие как иностранные агенты». Их деятельность можно будет приостановить, а руководство подвергнуть крупному штрафу и уголовному наказанию. Представители некоммерческих организаций, подпадающих под действие проекта, считают, что государство боится экспорта оранжистских настроений из-за рубежа. Тут же рядышком в «Коммерсанте» читаем на первой полосе о том, что в Орле вчера сенсационно завершился процесс по делу 12 так называемых «орловских партизан». Следствие и военная прокуратура называли их нацистской группировкой, костяк которой составляли офицеры Федеральной службы охраны. Их обвиняли в 4 десятках преступлений, среди которых убийство, теракт и разжигание межнациональной розни. Рассматривавший дело 3-й окружной военный суд счел, что никакой банды нацистов в Орле не было, смягчил почти все тяжкие обвинения и приговорил к реальным срокам заключения только 5 подсудимых. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлена: «С бюджетом поступили проще сложного». Ну и тема эта нашла отражение на страницах практически всех газет. Правительство и администрация президента опубликовали результаты подготовки к возможному обострению мирового финансового кризиса. Президент Владимир Путин представил правительству бюджетное послание с требованием противодействовать факторам нестабильности. Через несколько часов премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил бюджетное правило. По расчетам Минфина, предусматривающее сокращение уже в 2013 году условно распределенных расходов на сумму 343 миллиарда 300 миллионов рублей, и зарезервировал в резервном фонде до 200 миллиардов рублей на антикризисные меры. Ведомости в редакционном комментарии о заглавленном кризисное послание отмечают, что помимо обычного бюджета, Минфин готовит еще и запасной, в который заложена цена $60 за баррель нефти. Но вот возникает вопрос у ведомости в связи с этим, достаточно ли этого, чтобы спать спокойно. Ну а что касается самого кризиса, ведомости пишут, вот он и докатился до нас. «Россия войдет в ВТО через суд». Это заголовок центральной публикации на первой полосе независимой газеты. В ближайший вторник Конституционный суд рассмотрит запрос 131 депутата Госдумы во внеочередном порядке. Депутаты нашли несоответствие Конституции как процедуры ратификации, так и самих норм ВТО. Претензии депутатов связаны с отсутствием официального перевода на русский язык всех условий ВТО, под которыми подписывается Россия. Этот факт делает невозможным качественное обсуждение условий вступления России в ВТО, превращая такую процедуру в формальность и даже в профанацию, считают депутаты. Кроме того, авторы запроса в Конституционный суд указывают на отсутствие согласований с субъектами федерации, хотя нормы Всемирной торговой организации затрагивают и сферу их компетенции. Наконец, нашли депутаты и юридические противоречия норм ВТО с Конституцией России, в частности, в сфере юридических услуг и даже обращения в Конституционный суд. Сообщает независимый о том, что вчера в Хамовническом районном суде состоялось предварительное слушание по иску Общества защиты прав потребителей к подворью патриарха Московского и всея Руси кафедральному соборному храму Христа Спасителя. Судебное заседание по существу назначено на 10 июля. Вчера же был начат сбор подписей под письмом к президенту России. В послании православные активисты просят проверить награждение главы Русской Православной Церкви антипремии «Серебряная колонна» на предмет экстремизма. Подписанты утверждают, что верующие представляют большинство россиян. Подобную мысль в своей проповеди в Кремлевском Успенском соборе высказывал и патриарх Кирилл. Независимая, как и многие газеты, на этой неделе готовит граждан к 1 июля. Который станет для российской экономики и населения чертой, после которой можно ожидать разгона инфляции и затухания потребительского спроса. Именно на этот день власти отложили повышение тарифов ЖКХ, запланировали рост акцизов и ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. Одним из главных последствий такого поствыборного оброка может стать рост напряженности в стране, предупреждает независимые, как и прочие комментаторы, освещающие эту тему. В той же газете читаем о том, что вчера Верховный суд высказался о праве граждан на защиту от неправомерных действий полицейских. Именно таковыми и считают нынешние действия правоохранительные известные правозащитники, которые вчера приняли резолюцию в поддержку 13 оппозиционеров, задержанных по делу о беспорядках 6 мая. В сети, между тем, появился список еще 18 человек, которые также могут быть арестованы. Адвокаты задержанных заявили независимой газете, что в группе риска сотни человек. Ну и в этой связи заметим, что Ленинский мировой суд признал оппозиционера Сергея Удальцова виновным в нанесении побоев активистке и приговорил его к работам на 240 часов. Об этом многие газеты пишут. Оппозиционер имеет право обжаловать вердикт, но если он вступит в силу, Удальцову придется отрабатывать по месту жительства в свободное от основной деятельности время.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о публикациях в российской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Чехии сегодня открывается очередной, 47-й по счету, международный кинофестиваль в Карловых Варах. И, как всегда, туда отправляется обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. С ним беседует мой коллега Арслан Саидов.
Дмитрий, вы уже на протяжении многих лет посещаете Карловарский фестиваль. Как сильно он изменился за последнее время? Вы знаете, Арслан, сейчас фестиваль переживает период трансформации, потому что старая команда, которая его делала почти два десятилетия, уходит, а приходят более молодые люди, и они, конечно, хотят все сделать по-новому. Передача власти проходит постепенно. В прошлом году кинокритик Эва Заоралова, которая была арт-директором фестиваля с 1994 года, уступила это место Карелу Оху, но осталась консультантом. Это действительно смена поколений, потому что Заоралова, и она, кстати, не раз участвовала в наших передачах, и кино, в этом году исполнится 80 лет, а Оху нет и 40, но он уже больше 10 лет работает на фестивале, так что это человек изнутри, но при этом желающий составить программу по-новому, его увлечение заметны. В частности, Ох считает важным открывать новые имена, давать шанс дебютантам. Я думаю, что это очень верно, потому что в кинематографе сейчас кризис перепроизводства, фильмов слишком много, и привлечь внимание непросто, так что ставка на неизвестные имена оправдана, но, конечно, разочаровывает обычных зрителей, которые хотят посмотреть работу знаменитого режиссера со звездами, а не фильм никому неизвестного дебютанта.
И теперь немного о самой программе кинофестиваля. Какие российские фильмы включены в программу?
Я думаю, что заметят перемены в политике фестиваля русскоязычные курортники, которые приезжают в Карловы Вары из России, Израиля и Германии на воды и заодно смотрят новые фильмы на русском языке. Вот на этот раз составители программы об этой довольно обширной аудитории забыли вообще. Российских фильмов поразительно мало, собственно, всего 4, включая 2 копродукции. Это «Фауст» Сокурова и «В тумане» Сергея Лозницы, но это уже фильмы известные, показанные на других фестивалях, а во внеконкурсной в программе «Карловых Вар» есть одна премьера. Это «Дом Олега Погодина», семейная драма. И есть в конкурсе документальных фильмов новая работа Антуана Катина и Павла Костомарова. Это фильм о продолжающихся уже больше десятилетия съемках фильма Алексея Германа-старшего по книге Стругацких «Трудно быть Богом». Но в этом есть определенная ирония. Единственная конкурсная программа из России – это фильм о съемках фильма, о котором уже ходят легенды, но который не удается завершить уже столько лет.
А чем будет интересен ретроспективный показ на Карловарском фестивале?
Самые интересные ретроспективы – это документальные фильмы Микеланджело Антониони, в частности, почти 4-часовая лента, снятая в Китае в 1972 году. Антониони – документалист, не очень хорошо известен, так что для многих это будет открытие. Вообще, надо сказать, и это тоже отражение интересов Карла Оха, что в программе много интересных документальных фильмов, и, пожалуй, документальный конкурс выглядит интереснее конкурса игрового. Вторая большая ретроспектива – это классические фильмы Жана Пьера Мильи, который вот сейчас должна открыть для себя новое поколение, ведь основные зрители в Карловых Варах – это студенты, они живут в специально для них открытом палаточном лагере, фестиваль дает им льготные билеты, более того, они могут просто сесть на свободные места на любом сеансе, поэтому в Карловых Варах не бывает пустых залов. Вот это очень странная смесь чешских тинейджеров, русских и израильских курортников, кинематографистов и синефилов, которые, конечно, приезжают в Карловые Вары в июле, составляет вот такой странный, эклектичный дух фестиваля, и он не разочаровывает.
О международном кинофестивале в Карловых Варах Арслан Саидов беседовал с обозревателем «Радио Свободы» Дмитрием Волчиком. На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы мы снова обсудим возможность новой волны экономического кризиса. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить и на наш пейджер 8 495 660 1046. Отправляйте также СМС, мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». О развитии главных событий можно узнать как раз на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Главные темы дня.
Социолог Ольга Крыштановская. Ежи как новая политическая реальность.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев об имитации реформы Совета Федерации.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Почему Магнитский пишут через «Ц»?
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».